Добрый вечер, Хари Кришна. Сегодня мы ведем нашу передачу на русском языке из Чинмая, из нашей уже новой Infinity видеостудии. Очень хорошее имя, Infinity Media. Infinity обозначает бесконечность, безграничность. И действительно, нам стоит сегодня поговорить об этом, потому что если мы будем смотреть на другую медию, то мы видим, что в целом новости достаточно депрессивные и ограниченные. Кто-то кого-то отравил, кто-то на кого-то наложил санкции, кто-то у кого-то отжал землю или еще что-то. В принципе, новости одинаковые, только, ну, собственно, заголовки чуть-чуть меняются, редактируются. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что мы живем в потоке информации, мы всегда должны задать себе вопрос: что это за поток? Это поток неких таких помоев, так сказать, амбиций, эмоций, или это божественный поток, трансцендентный поток? Собственно, поэтому наша Infinity Media – это попытка направить людей в сознание в божественном, в духовный план бытия. Но, конечно, это очень такое абстрактное слово, что такое духовный план бытия. И, собственно, мы все прекрасно знаем, что все всегда интересуются плохими новостями. Вот поэтому о плохих новостях с духовной точки зрения мы и поговорим. Ну, тут такая, как бы, такой тезис, да, что людей почему-то привлекают негативные новости. Ну, так как устроен мир, что нужны интриги, расследования, преступления, и поэтому рулят... Так сказать, в сказке про красную шапочку серый волк обязательно должен ее съесть, там Белоснежка с гномами должна рассориться, и только потом, как бы, может быть, добро восторжествует. Ну и даже в последних, так сказать, драматических восприятиях даже и добро особо не должно восторжествовать. Вообще, в целом, люди, они, ну, как бы, особо не верят даже в добро, они видят этот мир и пытаются разоблачить его. То есть современный зритель, он занят разоблачением, да, вот. Ну, собственно, мы тоже займемся разоблачением и современного зрителя, и самих себя, и поэтому, когда мы говорим, мы живем с вами в безумном мире, но кто может сказать из наших зрителей в зале, почему мир безумен вокруг нас, почему вот это выражение «безумный мир», что безумного, что вы наиболее безумного наблюдаете, пожалуйста.
Нет любви.
Вдруг вы заметили, что в этом мире нет любви. Что еще вы заметили? Наверное, сколько вам лет? 40, 50, 60?
Наверное, словами Юдхиштхиры мы видим, что как бы умираем, рождаемся, болеем, стареем, страдаем, умираем, а все равно ведем себя так, как будто будем жить вечно.
Да, вот это как раз тема, которую я хотел поднять. Ты очень... ее подметил, потому что Шрила Говинда хорошо рассказывает историю о Махабхарате, когда пандавы в своих странствиях попали в Гималаи, так получилось, что они остались без воды и отправились на поиски воды и встретили удивительное горное озеро, на берегу которого жил некий Якша, но некий хранитель, некий дух. И он сказал: если ты не ответишь на мои три вопроса, то ты не имеешь права выпить воды из этого озера. Ну, естественно, великие герои, как бы, ну, какой для них там, какой-то якша запрещает им пить воду. Они все погибли, кроме Махараджа Юдхиштхира. Когда Махараджа Юдхиштхира пришел, он увидел, что его мертвые братья лежат на берегу этого озера. Он очень насторожился, что его братья были величайшими героями. И понял, что это некое существо обладает некой невероятной мистической силой. И Якша ему сказал: вот посмотри на этих героев, они пали, поэтому если ты выпьешь воды без моего разрешения, тебя ждет такая же участь. И Юдхиштхир спросил: что же ты хочешь? Он, Якша сказал: всего лишь навсего, как бы, три вопроса, на которые я хочу, чтобы ты ответил. Да, какие новости? Какой там еще был вопрос? Что самое удивительное в этом мире и кто счастлив, да? Ну, по сути дела, можно сказать, что самое удивительное – это там водопад в Венесуэле. Тут можно сказать, самое удивительное – это Цирк дю Соле, или самое удивительное – это я сама для себя. Но ответ Юдхиштхира был не таким драматически современным, инстаграмным, он был таким достаточно глубоким. Он сказал удивительно, что люди в этом мире, они, по сути дела, находятся между рождением и смертью. Да? То есть еще жизнь человека можно снять короткий 16-секундный ролик. Но если у него насыщенная жизнь, можно чуть побольше, 32 секунды. В это можно вместить все его как бы, достижения, похождения, главные, вот как вы говорите, любви, переживания. Любовь тоже такое чувство, оно приходит к нам, ну, в форме страсти. Да, потом эта страсть вызывает отторжение, как правило. И только потом любовь является продуктом некого долгого взаимоотношения людей, неких совместных там прохождения трудностей, такое братство, любовь, да, когда мы вместе, так сказать, прошли огонь и воду. И поэтому как бы в нашей стране до золотой свадьбы, серебряной свадьбы доживают единицы, но мы можем сказать, что если речь идет о любовь полов, то, наверное, вот когда люди проходят некое испытание, они могут сказать, да, мы любим друг друга, мы прошли огонь и воду, медные трубы. Но, собственно, мы сейчас говорим не столько о неком мирском чувстве любви, которого нам также не хватает в этом мире, а вообще, собственно, почему мы можем сказать, что этот мир безумный? Ну, кто-то может сказать, ну, потому что в этом мире войны, землетрясения, там, эпидемии. Но мы не можем назвать мир, ну, мы не можем назвать тюрьму безумной за то, что в тюрьме сидят уголовники. Или там, тюрьму безумной за то, что в ней плохо кормят. Или там, удивительно безумная тюрьма, там, крайне неудобные кровати. Нет, там, в тюрьме должны быть удобные ортопедические кровати, там, должно быть Starbucks кафе, Макдональд. Ну, тогда вообще, как бы, человек из этой тюрьмы никогда не захочет выходить. И поэтому можно сказать, безумие, наверное, не в этом, не в том, что в материальном мире плохо. А главное безумное живого существа, что оно считает, что оно может быть счастливо само по себе. И, ну, не просто само по себе, а за счет эксплуатации окружающих. Да? Вот я сейчас выпущу новый продукт, новый телефон, вот я заработаю деньги, вот я буду счастлив. Ну, вот. Но счастье, как говорится, Шримад Бхагаватам, оно уходит тогда, когда человек начинает его активно искать. И поэтому, что такое счастье? Вот я обращаю на это внимание. Я вот вижу, например, солнце встает красиво, там, рассвет над горами. Я чувствую какое-то невероятное счастье в своем сердце. Кто-то может сказать, ну, это некое материальное счастье, это гуна благости преобладает. Вот мы видим, это благостно, светло. Знаете, как вот многие люди живут по погоде. Да? То есть вот для нас, жителей Петербурга, ну и многих других россиян, это очень важный такой критерий, потому что трудно быть счастливым в таком депрессивном, каком-то мокром, сыром городе. Но с другой стороны, мы можем сказать, я очень счастлив смотреть в окно на снежинки, я очень счастлив. То есть счастье – это такое некое эфемерное состояние, так же, как и любовь, которое, ну, невозможно вот там, знаете, пойти там и сказать, положите мне две ложки счастья, размешайте там с тремя унциями экстаза и заварите это все в каком-то вот там горшке. И тем не менее, мы все по своей природе стремимся к счастью, потому что часть души – это ананда. Ну, понятно, как мы можем стремиться к счастью. Мы пытаемся стремиться к счастью через удовлетворение наших чувств. То есть, если человек не удовлетворяет чувства, если человек не исполнен какого-то духовного переживания внутреннего, ему обязательно нужно будет удовлетворять внешние чувства, потому что если человек не будет, у него не будут удовлетворены внешние чувства, он психически будет страдать. И Шридхара Махараджа, ну, задают вопрос, там, так ли это или не так. Шридхара Махараджа говорит, ну, на каком уровне находится человек, там, если он находится на уровне там, нижней чакры, или он находится на уровне там, женской обусловленности или мужской обусловленности. Ну, понятно, да, то есть это, ну, скажем так, на таком очень гроз уровне, на уровне инстинктов. Тогда, конечно, да, но если этот человек находится на каком-то более высоком уровне сознания, то он, естественно, по-другому воспринимает мир. И рассказчик Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами, он именно был известен тем, что он находился в таком неком надмирном состоянии. Он был выше, чем некая физическая материя. Он пребывал в плане духа. И поэтому, естественным образом, черпал счастье в самом себе, потому что душа сад чит-ананда, вечная, да, осознающая, исполненная блаженство. Вот говорят, что стоит достаточно только, как вот мы утром встаем, видим, вау, как красиво, как хорошо, там солнце светит, да, там цветы. Также, когда человек достигает состояния собственной души, собственного я, он также избавляется от страданий. Да, то есть те страдания материального мира, которые преследуют человека, они тут же оставляют его, потому что он на каком-то уровне уже не привязан к миру чувств. Но такой интересный момент о том, что страдания этого мира, они как бы связаны с гунами материальной природы. Да? Существуют разные страдания. Мы говорили ади-буддика, ади-атмика. Если вы помните, да, что страдания от богов, от сил стихии, от других живых существ, там, от соседей, от клопов, от тараканов. И самое страшное – это горе от ума, да, то есть от самого себя. И мы знаем, что как бы, ну, там, от соседей можно спрятаться за дверью, а от клопов можно избавиться с помощью там, чистоты, гигиены, там, чистого, как говорится, белья. А вот как избавиться от самих себя – это как бы вот, куда деться от себя. Self-destruction. Действительно, мы видим, что человек по своей природе склонен к саморазрушению. Почему он склонен к саморазрушению? Потому что если живое существо не нашло, ну, как бы, что такое вообще гармония? Да? Это поиск не себя в неком космосе. Представляешь, что ты в каком-то космосе летишь, и где вот найти гармонию? Да? Мы же постоянно ищем гармонию. А дисгармония – это то, что, ну, как бы, по сути дела, заставляет нас принять какие-то ложные цели и двигаться к ним. Потом, достигнув эти ложные цели, там, вот мы в какой-то момент думали, что вот без ботинок будем, там, вот там ботинки нужны, да, там, открыли, купили ботинки, оказывается, ну, да, ботинки хорошо, но как-то эйфория ушла. Или там часто люди, они очень сильно страдают там по противоположному полу, там, вот, в общем, надо выйти замуж там или жениться. Но потом оказывается, что там ни вожделение не удовлетворилось, ни ум не удовлетворен, ни нет взаимопонимания тоже, да, то есть и такой бывает момент в жизни. Поэтому Писание говорит, что такое материальное счастье. Материальное счастье – это временное избавление от страданий. Поэтому если человек не, вот, не страдает в какой-то момент, он считает, что это уже хорошо. Но если говорить с точки зрения духовного критерия, избавление от страданий не является счастьем как таковым вообще. И поэтому Писания, они призывают нас, ну, рассматривать счастье не как некое избавление от материального страдания, а как счастье в своем, как бы, таком, ну, скажем так, высшем понимании. А что такое счастье в высшем понимании? Счастье в высшем понимании – это обмен эмоциями, переживанием с кем-то. Вообще, как бы, мы по своей природе созданы жить ради кого-то. Нам нужен объект любви. И любить – это великое чувство. Материалисты думают, что это хорошо, чтобы быть любимым. Вот когда меня все любят, как бы я счастлив, да, меня любят, мне говорят какие-то красивые слова, испытывают эмоции. Но человек, он может получать какое-то удовлетворение от того, что его любят, но это будет удовлетворение его эго или чувств. Но подлинное счастье человек испытывает, когда он любит, да, когда там мать любит ребенка, или мы любим своих родителей, мы любим своих друзей, мы любим своих близких, и мы испытываем, как говорится, для нас это значимо. Мы готовы жертвовать, да, причем в этой вот любви, в чистой форме этой любви, мы не требуем какой-то взаимности, да, то есть Мы можем любить своих детей, но это не факт, что вот мы обязательно должны их любить за то, что они взаимно нас любят. Нет. Любовь, она сама по себе, она награждена высшей жертвой и самоотдачей. Но все эти, конечно, реалии, они крайне-крайне возвышенные. И человек, он часто как бы не задается таким глубоким философским вопросом. Он живет как бы более в таком как бы кармическом шлейфе своих событий. Да? Кармический шлейф событий, что в многих странах, там какие-нибудь китайцы, они скажут, а мы даже не думаем о таких вещах. То есть у нас даже вот в нашем как бы лексиконе и в нашем как бы вот интеллектуальном мире таких дверей и окон даже не существует. Мы вот просто живем, работаем, трудимся, там, сажаем деревья, там, рожаем детей, там, убиваем каких-то свинок, там, кушаем их мясо и счастливы от этого. То есть для нас вот, ну, счастье – это когда удовлетворены наши чувства, там, язык, гениталию, ум. Но веды, они говорят о том, что такой человек не может быть по-настоящему счастлив. Он не может быть источником высшего блага ни для себя, ни для окружающих, потому что такой человек ограничен телесными представлениями о себе, да, как Госвами Махарадж хорошо сказал, что каждый день Госвами Махарадж читает какие-то высказывания Шекспира, и одно из высказываний Шекспира, что ум делает тело богатым. Это ум, кто награждает тело, да, это не тело награждает ум, а это ум. И поэтому счастье – это некое состояние, которое возникает в уме. Но когда мы говорим, а что такое ум, Кришна говорит, есть материальный ум, есть в Бхагавадгите вьяса-атмика ум, богосознающий ум. И когда мы говорим о том, что такое богосознающий ум, мы увидим, что на самом деле достаточно большое количество людей верит в Бога. То есть, ну, наверное, где-то там порядка 90-80% населения Земли верит в Бога. Но возникает такой вот вопрос в этой статистике. Эти люди верят в Бога, но как они себе, каковы их представления о Боге? Мы увидим, что на самом деле у людей очень абстрактные представления о Боге. Ну, большинство людей, у которых какие-либо представления о Боге существуют, эти представления достаточно материалистичны. Там он творец, он Всевышний. То есть они связывают функционал Бога с материей, да, наделяя его такими качествами прораба, там, главного полицейского, там, главного там, смотрящего, там, отца Седовласова. Там. И такое богопонимание, оно крайне ограничено, оно не может быть богопониманием, ну, скажем так, глубоким. И поэтому такая богоконцепция, которую мы естественным образом начинаем приходить, это концепция, которая раскрывает нам внутреннюю природу, сладость и красоту Господа. Это называется сознание Кришны. Собственно, поэтому мы одеваем там сари, балахоны индийские. Опять же, можно сказать, зачем? Ну, а зачем, например, там православные монахи одевают греческие какие-нибудь риасы или мусульмане одевают тюрбаны? Ну, один из ответов – мы отдаем дань некой ведической культуре. То есть эта ведическая культура настолько глубока и самодостаточна, что именно ведическая культура победила английскую колонизацию. Вы все знаете, что англичане колонизировали Индию, и одним из борцов за свободу Индии был Ганди. Собственно, чем Ганди отличался от современных политиков? Ну, я думаю, что от современных политиков всех тошнит. Но Ганди был таким достаточно, скажем так, духовным политиком. Он был политиком. Но тем не менее у него было достаточно, скажем так, достаточно интеллектуальное представление о ведической культуре, что он понимал, что если внедрить в социум какие-то ведические ценности, то социум победит колонизаторов. И, ну, конечно, во многом на Ганди повлиял Толстой, его английское образование, да, что Ганди был юридическим представителем торговой компании в ЮАР, в Африке. И там он увидел, что дискриминация черных, там, индусов и белых, он стал бороться за права. И, собственно, первый, кто показал в то время, так сказать, своим братьям по цвету кожи, что, ребят, ну, как бы, если мы будем так сидеть и ждать, пока нас будут вытирать ноги, так и будет происходить. Получив некую известность, Ганди вернулся в Индию и продолжил свою борьбу против, так сказать, имперской колонизаторской системы Индии. Но его символом борьбы было прялка и гражданское неповиновение. То есть его революция была революцией сознания. Первое, он сказал, давайте будем бойкотировать западные товары. К нам приехали англичане, и они пытаются заставить нас стать потребителями своих ценностей. Там, да? Мы понимаем, там, бургеры, кока-кола, джинсы, там, рок-н-ролл. Там. Он сказал, мы, как индусы, наши предки могли делать себе одежду, и Ганди стал публично, взял прялку и стал публично прясть одежду кади, ручную одежду, ткань, очень качественную, очень такую этническую, скажем, да. И он призвал индусов перестать покупать вот это вот западные товары. И он понимал, что нас хотят колонизировать, а это что значит? Нами хотят пользоваться, да? Нам хотят продавать, впаривать какие-то вот западные ценности, западные товары, западную культуру, но у нас есть своя культура. И Ганди добился определенного успеха, целое движение, которое игнорило продукты западного мира и как бы возвращалось к корням. И на каком-то этапе даже так получилось, что мануфактуры стали подделывать эту ткань. Британские, тогда так, кади, да, ну, крупную, скажем так, ячеечную ткань. Но Ганди сказал, вот тогда мы создадим ассоциацию кади. И многие люди, которые приезжают в Индию, они видят там какой-то тхоти или курта, или чадр, на нем там куча всяких печатей, штампов, там наклеек. Собственно, это то, что Ганди сделал, он лицензировал натуральное хозяйство, натуральные мануфактуры, они ставили специальные печати ассоциации на свои товары, чтобы люди понимали, что они покупают не какой-то там британско завезенный товар, пускай они покупают дороже, но они покупают что-то аутентичное и настоящее. Ну, собственно, у нас сейчас не лекция о Ганди, мы говорим про методы. Методы борьбы Ганди были таковы, что он хотел привести людей к истокам естественной жизни, натурального хозяйства. Иными словами, идея Ганди была такова, что стоит только нам поменять ценности, и эти ценности, отвержение западных ценностей, принятие ценностей нашей ведической культуры, нашего устоя, позволит нам освободиться от той самой материальной зависимости, в которую нас пытается вогнать Запад. Ну что, это очень похвально, очень хорошая идея, и тем не менее мы понимаем, что одеваться недостаточно. Что главное – это мышление. Мышление или восприятие. Поэтому, когда мы говорим о той ведической культуре, которую мы следуем соответственным образом, там, какие-то, используя внешние атрибуты этой культуры, мы все-таки привлеклись не индийскими одеждами, даже не движением сопротивления Ганди. Хотя, в принципе, такая интересная идея. Посмотрите, там, Россия переобувается в лапте. Садится не на ландровера, а на лошадей, да, там как бы начинает пахать и сеять, там, зачем лошадям нужна нефть, нефть лошадям не нужна, там, и так далее. Интересная идея такая, ну, есть такие всякие ненормальные сумасшедшие, типа там Стерлингова, такие натуропаты, которые пытаются печь хлеб и продавать его по 1500 рублей. Но тут другая идея. Итак, что же в конечном итоге, давайте разберем, для нас ценно в ведической культуре. Вот кто может сказать, у кого есть возможность выступить на эту тему. Вот почему мы с вами пришли в сознание Кришны. Нам что, очень понравились сари или тхоти, или мы в восторге от чапати, которые сделаны на огне. Кто-то ел чапати когда-то? Поднимите руки. Но обратите внимание, вы не готовите чапати на огне, а могли бы. Так вот, кто скажет, что нас с вами привлекло? Лейтенант, вот вас что привлекло?
Полноразвитый теизм.
Ну, если есть полноразвитый теизм, значит, есть недоразвитый теизм. Объясните разницу.
Ну, то, с чем мне приходилось сталкиваться до соприкосновения с ведическим знанием и культурой, казалось неполноразвитым.
Ну, а что, собственно?
Удовлетворения я не находил.
То есть все-таки удовлетворение более глубокой духовной концепции. Ну, а вот что вас удовлетворяет? Ну, например, удовлетворяет ли вас идея, что Господь недостижим? Потому что для большинства людей, чтобы увидеть Бога, достаточно просто умереть. И ты обязательно должен попасть куда-то. То ли на страшный суд, то ли сразу же в канцелярию. Ведь в абсолютном теизме Бог является абсолютной целью души. Какова идея вообще полноразвитого теизма? В чем фишка?
Что с Господом можно вступить в отношения, что Он может открыть себя по своей воле, а может не открыть, что у Него есть слуги искренние, служение которым Он принимает больше, чем почитание самого себя.
Ну, очень хорошо Шрила Шридхара Махараджа, одна женщина ответила, когда она сказала ей, почему вы приехали сюда, в Индию, и, так сказать, в чем цель вашей такой долгой поездки. Она сказала вам очень просто, и, наверное, то, что близко сердцу каждого человека, она сказала, что я узнала, что существует Господь, с которым можно жить в одной семье. И Шрила Шридхара Махараджа сказал, да, вы правильно двигаетесь, вы двигаетесь в правильном направлении, то есть... А когда мы говорим о ведической культуре, в первую очередь Господь воспринимается в нем как личность. Не просто как какая-то абстрактная личность, да, там, величайшая личность или там, личность все пронизывающая. Безусловно, эти аспекты Бога тоже очень глубоко разбираются в ведической культуре. Но в вайшнавизме мы говорим Бог-личность, да, личные отношения с Богом, личная дружба, личная любовь, личная взаимность. Мало того, что не только ты, там, не только у Бога есть там какой-то один сын, которым он пожертвовал, да, у Господа есть целый мир, который состоит из множества духовных обителей, и в каждой из этих духовных обителей живое существо испытывает именно те чувства, сентименты, которые пребывают в его сердце. Если живое существо хочет восхищаться красотой Господа, оно попадает в мир Нараяны, где оно имеет возможность лицезреть вот эту Айшварию, да, где богиня процветания, где все живые существа выглядят как богиня процветания, как Нараяна, да, то есть на равные. Но тем не менее нет панибратства, есть глубокое почтение, но если в чем-то сердце возникает более глубокое чувство, более развитое чувство, оно может попасть в другие миры, там, в мир Рамачандры, там уже некое присутствует зачат, ну, такая любовь, но еще более глубокой форме эта любовь присутствует в Двараке, но еще более и родство. Но когда мы говорим, самый высокоразвитый теизм, это сокровенные личностные взаимоотношения с Господом вплоть до уровня возлюбленного, личного возлюбленного Господа, мы можем найти только на Галоке Вриндавана. И с этой точки зрения, конечно, сознание Кришны, оно, ну, полностью противоречит всем религиозным догмам, идеям и концепциям, потому что так глубоко, по сути дела, никто не копает. То есть нигде так глубоко не раскрыт ни Бог, ни его атрибуты, ни его мир, ни его спутники. И поэтому, мы можем сказать, именно поэтому мы привлеклись сознанием Кришны. Бхактивинода Тхакур, он очень хорошо говорит, он говорит: давайте предположим, что сознание Кришны, ну, не существует. Есть такие люди, да? Он говорит, ну, я все равно вам докажу, что это самая лучшая идея. Но потом, правда, Бхактивинода Тхакур говорит, если существует идея, значит, существует реальность. Понимаете, да? То есть, там, когда-то давно в книгах фантастов мы можем найти идею мобильного телефона или камеры, или космического корабля, или телепортации. И через какое-то время ученые находят это и видят, что это да, это действительно пришло время, это было открыто. Так вот, когда мы говорим о том, что такое сознание Кришны и почему сейчас, потому что Господь, Он являет Себя в разные эпохи по-разному, да, и в разное время. Вот, можно сказать, там, может быть, 100 лет тому назад на территории Российской Федерации там сознание Кришны вряд ли бы было воспринято массами. Хотя мы видим, что, ну, в принципе, там, Бхагавад-гита была переведена больше 100 лет тому назад, да, там, причем там и Новиков, и Анна Бизан, и Рерихи, то есть, ну, там, Блаватская, то есть было определенное эзотерическое общество, которое, в принципе, искало эзотерические духовные знания, которые в то время были даже, как бы, скажем так, непопулярно запрещены. Но прошло 100 лет, и мы видим, что достаточно много людей, по крайней мере, обратило внимание на ведические знания, на книги Шрилы Прабхупады. Тут есть некий другой феномен, очень важный. Потому что мы говорим, почему люди приходят в кришнаиты и вот недолго там задерживаются. Ну, во-первых, надо понять, что кришнаиты – это очень неофитское движение с точки зрения самих кришнаитов. Это неофиты. Ну, то есть мы неофиты. Поэтому, когда мы будем изучать жизни великих святых, их там духовную практику, их миропонимание, их модель поведения, мы увидим, что ну, мы так немного не вписываемся в это. Ну, в силу своих каких-то амбиций, там, иллюзий, ну, как бы... Если уже сказать словами группы «Ленинград», любит наш народ разное дерьмо. Ну, то есть пока что дерьмо нас больше привлекает, чем какие-то очень вот, там, здоровое питание. Да? Ну, действительно, это парадокс. Мало того, вот даже в здоровом питании, например, в диетологии, там есть такой момент, когда человек начинает, например, вот он там какой-то тучный, там объевшийся, и вот ему говорят, ну, вы хотите там, не знаю, там похудеть, избавиться от хронических болезней? Он говорит, конечно, хочу. Ему говорят, ну, там, сыроедение, лечебный голод и так далее. И человек очень сильно, например, страдает там без сладкого, без сахара, раздражение, все начинает чесаться. Почему? Потому что вот это вот вкус, парамдриштвам невартате, вот этот вкус, такой, ну, скажем так, вкус джанк-фуда, вкус батончика, вкус сникерса, вкус бургеров, вкус там водочки, вкус там вот такой вот вкус, как бы, да, то есть тамагуна, гуна невежества, он пронизывает человека. Человеку очень сложно от этого вкуса вот так взять и оторваться. Да? Можно сказать, что даже он сам по себе не может это делать. Кто-то должен его катализировать. Либо какая-то там сильная болезнь изнутри, но при этом какой-то там серьезный какой-то тренер снаружи, да, должен тебе сказать, все, ты там, ты должна похудеть. Я помню, у меня была такая сила убеждения. У меня были в молодости... ну, разные там в Нью-Йорке знакомые девчонки, одна была очень красивой, но очень толстой. И я ей сказал, слушай, ну вот посмотри на себя, как бы, ну вот еще чуть-чуть, и ты вот станешь вот такой вот. Она говорит, а что я могу сделать? Я говорю, перестань жрать. И она перестала есть 2 месяца, не ела, пила такую воду, там, похудела, потом была очень счастливая. То есть, ну, кто-то должен тебя буквально, ну вот, пнуть, да, можно сказать, заставить или поставить на какой-то путь, там, забрать твой бутерброд, булочку с маслом и сказать, нет, нифига, только сок. Но такой интересный момент, что когда ты постишься, ты, например, в какой-то момент входишь вот в это состояние там, голода, здорового питания, вдруг тебе начинают нравиться свежие фрукты, вдруг ты начинаешь, то есть гуны меняются, и ты начинаешь испытывать более тонкий вкус. Да, например, да, вот, и тебе не нужны вот эти искусственные подсластители, вот эти вот, ну как бы, то есть, вот эти бусты для твоих чувств. И так, наверное же, тоже происходит некий духовный процесс человека, да, то есть человека надо вырвать. И вообще, на самом деле, по-хорошему, когда мы говорим там, вот как быстро прогрессировать в духовном сообществе, в целом человека надо вырвать и опустить его в активную духовную практику. Но мы также знаем, что вокруг человека всегда живут старые самскары. То есть старые самскары, они далеко не уходят. Они стоят так и смотрят на тебя, да? И как только ты расслабился, твоя гордыня там, опа, я уже такой крутой, я уж там не курю год. Опа, тут же Майя предлагает. И, ну, причем Майя предлагает разные вещи совершенно. Она, у Майя у каждого своя программа. Конечно, обычно все сгорают на противоположном поле. А, ну, в более тонкой форме эксплуатации. Но там слава, деньги тоже как бы, ну, вот, а может быть и все вместе. И противоположный пол, и слава, и деньги, и положение, все, что хочешь, и третье, и десятое. И кто-то может сказать, ну а почему так? Почему Господь нас искушает? Я вот нигде в духовных литературе не нашел ответа на этот вопрос, но я нашел вопрос в Артха-шастре, в книге о военном искусстве и управлении. И там написано, что царь постоянно должен с помощью шпионов искушать своих министров, чтобы они его предали. И если как бы эти министры соглашаются предать, он должен их казнить и избавляться от них. Потому что такой жестокий царь, да? Но на самом деле это единственный метод выживания для царя, потому что если его окружают предатели и подонки, а не до конца верные ему люди, то царь как бы, он же рискует не только собой, а всем царством. И вот поэтому, когда мы говорим, вот Майя, да, какая задача Майя, иллюзии наши, искушать нас, тестировать, ну, как знаете, какая задача учителя ставить двойки, тройки или колы? То есть эта задача очень важная. Учитель ставит нам двойки, тройки и колы не потому, что он хочет там нас зачпарить, или, ну, бывают, конечно, такие учителя, но я говорю про подлинного, настоящего учителя. Учитель ставит нам плохие оценки, чтобы мы понимали, что мы не обладаем этим предметом. И такой недавно видел где-то в соцсетях такой тезис, где написано: «Боец, в критическом случае ты не отреагируешь о том, как бы тебе хотелось, а упадешь до уровня своей подготовки». Понимаете, да? То есть почему мы говорим «садхана» и «подготовка», да? То есть она долгая такая садхана. Но, потому что в критическом случае Майя, иллюзия, не будет дело иметь там с каким-то воображаемым «я», как вот я себя воображаю, я такая продвинутая, я там давно уже там, типа, не ем мясо, там, или я такой крутой, я там уже... Ничего подобного, ты... Кришна покажет тебе твои слабости, поэтому вообще путь бхакти – это не путь силы, это путь слабости. Почему? Потому что только уповая на Господа, только предаваясь Господу, человек позволяет Господу проявляться в себе. Ну, так живое существо Майя не может победить. Но если живое существо предается Господу и уповает на Господа, тогда Господь внутри, в сердце живого существа, побеждает Майю. А так в целом Майя непобедима. Причем там эта Майя, она может прийти в разных формах, там для... Женщина приходит как мужчина, для мужчины как женщина, там, или как богатство, или как слава. Да, и кто же откажется от богатства или красоты, или там, какого-то там ласкового, нежного служения, или там, преданности в таком материальном плане. Вот, поэтому, вот, собственно, мы говорили сегодня о очень плохих новостях, о том, что мир... состоит не из плохих новостей, у нас гораздо хуже новости. Там, не то, что там кто-то умер, а кого-то убили, а все умрут. Как написал кто-то в нашей группе, стопроцентная смертность. И вторая вещь, ну ладно, знаете, там умереть, как сказал Островский, хочется прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные прожитые годы. А это как прожить? Возникает вопрос к Островскому, а как это? Что это бесцельно прожитые годы? Что там? Выполнить материальный свое предназначение, там, нарожать детей, насажать деревьев, настроить домов. Ну, вот помните, да, там, миллиардер Анасис, который обладал там флотом целым, какой был грек великий, когда-то, когда была морская логистика, началась безумная вот эта торговля межконтинентальная, представляете, да, нужно было все это перевозить, и те, кто перевозили эти деньги, они, Анасис был богатейшим человеком, но не успел он умереть, как его империю, огроменную империю Анасиса растащили там, ну, как фу-фук. Да мало что говорить уже о Анасисе. Шримад-Бхагаватам говорит, что великие цари, великие а мира сего, они могут только подержаться за богатство какое-то время. Потом это все Господу принадлежит. Господь потом все это забирает. И вот поэтому прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные прожитые годы, это пытаться следовать сознанию Кришны. И я спросил одного своего преданного, как ты это видишь? Он сказал, ну, этот Махараш сказал, пускай на моей могиле будет написано, что я пробовал. Ну, действительно, да, то есть как бы, легко очень там, обсуждать кого-то, знаешь, там типа сидеть там где-то с сигареткой на трибуне футбольного поля, там с бутылкой пива петь, там оле, 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 а там кто-то бежит, там, ему ставят подножки, он пытается забить гол. Ну вот, и поэтому я очень люблю футбол, но смотреть с пивком, с таким там пивным животом. Ну вот, и кто-то может сказать, а что плохого? Да, не все же мы футболисты. Но в сознании Кришны есть некая другая идея. Если ты внимательно смотришь нашу телепередачу Infinity Studio, то ты трансформируешься. Если ты слушаешь преданных и открываешь уши для слушания преданных, то рано или поздно эти идеи возымеют какое-то влияние на тебя. И Гуру Махараш очень правильную вещь говорит. Он говорит, если ты садишься в правильный поезд, который двигается в правильном направлении, то, конечно, поезд там где-то может стоять или задержаться. Ну вот. Но если ты удерживаешься в этом поезде, рано или поздно ты окажешься на той нужной станции, на которую тебе нужно выйти. Главное, сесть в поезд в правильном направлении. Поэтому сознание Кришны – это не некая попытка самому исправить себя. Надо понять, что такое духовный коллектив и что такое вообще сознание Кришны. Это не то, что я сам себя меняю. Конечно, в сознании Кришны мы должны проявлять усилия воли. Это очень важно, потому что душа обладает thinking, willing and feeling. То есть, понимаете, да, как говорится, могу копать, могу и не копать. Поэтому усилия воли должно быть. Рупа Госвами, он говорит, надо, необходимо действовать с энтузиазмом. Но возникает вопрос, вот как действовать с энтузиазмом? Вот, ну, я вот тоже люблю поспать, например, да, но когда я приезжаю в храм, я думаю, у меня же нет какой-то сейчас занятости, или что-то я буду спать. Ладно, вот если я там болею, или там какой-то у меня там хобот там ночной, да, но если я приехал в храм, я хочу постараться проснуться, чтобы увидеть Господа, увидеть преданных. Но иногда мы можем сказать, ну, у меня нет желания ходить на программу, я совершаю какие-то оскорбления. Да, конечно, именно так это происходит. То есть именно оскорбления тормозят в человеке желание божественного. Бывает человек такой, настолько окрыленный, с таким энтузиазмом действует. Да, у него есть некая уцаха майя, такой начальный стартовый пакет. Но дальше мы должны идти по пути жертвы. То есть Кришна – это не стартовый пакет. А Кришна, он говорит, если ты хочешь подключиться к моему нетворку, то тебе придется заплатить собой, своей свободой. Да, потому что свобода – это то, чем обладает джива. Но у дживы нет очень много свободы. Поэтому в Писании сказано, душа ничтожно мала, и свобода души тоже ничтожно мала. Ну, вот мы с вами родились там, российскими гражданами. Попробуй стать гражданином Австралии. Такие надо прокрутить выкрутасы, да? Ну вот, то есть, поэтому можно сказать, наша свобода, она ничтожно мала. Мы можем там, вот нам поставили перед нами там одно и второе, но мы можем максимум выбрать из двух. Но мы не можем выбирать из миллиона, да? Мы находимся в обстоятельствах. Поэтому наша свобода крайне незначительна, но эта крайне незначительная свобода, ее тоже Кришна смотрит. Да? То есть он смотрит, что ты ставишь на кон? А ты действительно хочешь меня? Или, может, тебе просто достаточно Васю найти и все тогда решится в твоей жизни? Ну вот, или там еще что-то. И вот поэтому Кришна будет нас проверять, он всегда будет нас провоцировать, он всегда нам будет что-то подсовывать. И ну, как бы люди говорят, ну а как в таком случае жить? Как вот если я вот понял, что я не в состоянии практиковать духовную жизнь? Но я объясняю преданным, что, вы понимаете, люди практикуют духовную жизнь не потому, что они вдруг поняли, что они в состоянии ее практиковать. Нет, это не так. Люди практикуют духовную жизнь только по одной причине. Они не видят для себя другого пути. Кришнаиты ужасные, но без кришнаитов еще ужаснее. Духовная практика ужасна для материалиста, но отсутствие духовной практики еще ужаснее. Понимаете, да? Помнить о Кришне очень трудно, но забыть о Кришне – это вообще пипец. И поэтому, когда преданный думает, ну как это я, вот что сейчас? Я соприкоснулся с каким-то там Гурудев, Писание, я же слышу об этом, я же понимаю, что это истина, правда. Понимаете, то, что мы же как бы, ну, не полные идиоты, да, мы лицемеры, мы там самообманщики, но мы же не настолько самообманщики, как больные атеисты, которые, о, я ничего не хочу слушать. Нет, я ничего не хочу слушать. Ну, собственно, прикупи тогда местечко на кладбище. Там-то точно слушать не придется. Просто будешь там лежать и отдыхать. На шезлонге, да, там. Вот, поэтому мы-то с вами понимаем, что, по сути дела, то Господь есть, как сказала Раиса Горбачева, Кришна есть, его не может не быть. То есть очевидно, что Кришна есть. Это очевидно. И очевидно, что он именно есть такой, какой описывает Священное Писание. Прекрасный, совершенный, благожелатель всех живых существ, тот, кто пребывает в сердце каждого. А где ему еще пребывать? Он везде, в сердце каждого. И, в принципе, вот, доли секунды, как Рупа Госвами говорит, как вот иголка пробивает пачку листьев, так и человек моментально может достичь божественного осознания. Но что такое практика? Мы пробуем, понимаете, мы готовим себя. То есть, это, конечно, может очень быстро сделать нас. Конечно, ему же не жалко. Но, понимаете, Кришна очень не любит такие недопеченные пирожки сырые. Да? И поэтому Кришна вот так, ну, как бы, доводит нас до того состояния, в каком мы готовы предаться. И поэтому Гуру Махарадж, он написал такую книгу про Панам Дживанамритам. И один из вайшнавских святых, он сказал, если эту книгу про Панам Дживанамритам положить на весы, и все другие священные писания, она перевесит. Почему она перевесит? Священное писание, бесконечное количество шлок, цитат, идей. Почему Прабхупада Дживанамритам перевесит? Потому что предание – это основа взаимоотношений с Господом. Если не существует предания, нет взаимоотношений. А предание – это процесс. Бхактивинода Тхакура писал, что принятие всего благоприятного, отвержение всего неблагоприятное, защита Господа, осознать, что Господь твой друг – да, положиться на него во всем. И в конечном итоге атманикшепа и смирение. Понимаете, если бы я мог там Кришну посадить к себе в карман, как в мышеловку, там, то это одно дело. Но Кришна не подчиняется, он не какая-то мышка. Он не подчиняется никаким моим там топаньем ножкой, там, глазкам, там, если я закачу Кришне истерику, ну, Кришна не прибежит, ой, прости. Мать, она знает, когда ребенок плачет по-настоящему, а когда ребенок капризничает. И мать не собирается удовлетворять капризы ребенка. Но если ребенок по-настоящему нуждается в помощи, мать обязательно придет на помощь. Это ее природа, она не может оставить ребенка. Но со стороны ребенка должно быть некое предание, некое обращение. И вот, ну, на этом мы закончим нашу такую проповедь, лекцию, я не знаю, как это назвать, о том, что мы говорим о том, что мир материи – это, ну, в принципе, сборище сумасшедших людей. Почему это сборище? Все сумасшедшие. Когда там над кришнаитами посмеялись, что, типа, кришнаиты танцуют на улице, они сумасшедшие. Прабхупад написал хорошую статью «Who crazy?» Кто более сумасшедший? Мы, которые пытаются связать свое существование с Богом. Да, это, может, безумная идея, с какой-то там маленькое живое существо стремится к бесконечно великому. Но бесконечно великое может ответить. И в этом наша надежда. Да? Или те, кто, знаете, как пир во время чумы, да, то есть шекспировский, да, те, кто очарованы этим пиром и не замечают, как вот эти вот пирующие время один за другим отваливаются. Там. Тот великий художник умер, тот режиссер умер, тот политик умер. Подожди немного, отдохнешь и ты, как поется в колыбели, да, чуть-чуть еще тебе осталось. Вот, и поэтому, кто безумец? Те, кто пытаются удовлетворять свои какие-то амбиции в этом пире чумы, или те немногие, которые хотят выбраться из этой подводной лодки Курской, пытаются стучаться и говорят, что мы сами не можем всплыть, поднимите нас. Просто вопрос, наверное, пример с лодкой Курск очень неудачный, потому что там моряков специально не хотели поднимать, но вдруг там какую-то гостайну разгласят. А что там? Пожертвовать там какими-то. Но Кришна не такой. Кришна отвечает взаимностью на искренние просьбы души. И поэтому, как бы, кто тот Господь, к которому мы стремимся? Это всемилостивый Господь, всепрощающий Господь. Господь, который очарование, который любовь, доброта и нежность. Да? А не Господь, который там справедливый, там, я тебя знаю, я все там вижу про тебя. И все там, все, у тебя нет шансов. Нет, Кришна наоборот, он говорит, что более падшей становится душа, тем милостивее становится Господь. И вот поэтому, что такое падшая душа? Это самоосознание, критическая самооценка. Вот, вопросы, комменты, если там наши зрители что-то говорят. Я думаю, наши зрители все подключались, они думали, что это будет какая-то англоязычная трансляция. Лейтенанты что-то там пишут.
Делать заметки. Зрители ничего не спрашивают.
Что-что?
Зрители смотрят, но вопросы задавать не решаются.
Так, ну что, страждущие, есть вопросы какие-то?
Вопросы есть?
В общем, я понял, что Карпов сделал ход, после которого Каспаров задумался на 45 минут. Ну вот. Поэтому давайте отложим вопросы тогда для следующей лекции. А кто что понял в лекции? О чем была лекция? Кто может сказать? Юти, вот что ты поняла для себя?
Я поняла, что...
Микрофончик Владимир.
Я в правильном месте нахожусь, в правильном поезде.
То есть ты села в правильный поезд?
Да, у меня есть вера твердая в это. И еще ваш вопрос. Я задумалась, чем я привлеклась. Для меня это, ну, идея даже Господа, как бы она ни была привлекательной, она до сих пор, ну, она мне просто не помещается, я даже не пытаюсь ее никуда поместить, но... С самого начала я привлеклась преданными, их личностями, тем, что они делают, их качествами, их идеалами. Ну и до сих пор для меня это такой мотив.
Ну, тут трудно поспорить, потому что мы действительно все привлеклись преданными. Кришна устроен так, что Кришна, кто такой Кришна? Это то, что говорят нам преданные. И это то чувство, которое тонкое, проявляется в общении с преданными, благодаря которому рождается наша вера. Потому что, по сути дела, преданные и верой нас награждают. Это не то, что там мы пришли, мы услышали о Кришне, о Ведах, и тут все поняли. Нет, преданные награждают нас верой. Поэтому вообще за бхакти награда только бхакти. То есть нужно понять, что там, если Кришна хочет кого-то наградить, он там не кидает ему мешок с деньгами, или золотые зубы, или хрустальные туфельки. Он как бы награждает нас бхакти и верой. И вот общение с преданными – это возможность обрести веру. И не только обрести, удерживать веру в обществе преданных, потому что мы находимся в том, скажем так, карантине, вот пир во время чумы, а у нас карантин, да, то есть вот чумы там, скажем, минимальное присутствие. Есть, конечно, чумичка. Чумички, ну, такая, местами накрывает. Каника, что ты поняла из сегодняшней лекции?
Я поняла, что мне повезло, и так, что я должна пробовать, несмотря ни на что.
Так, Аджиташа.
Пока не говорили, я забыла. Ну, на самом деле... Искренность, вот, я тоже задумалась, что меня привлекло, мне бы хотелось ответить на этот вопрос, потому что меня действительно привлекла искренность, которую я не встречала до этого, ну, нигде, то есть много было прекрасных вещей, но здесь именно И что касается нашей веры, и вот, ну, все такое настоящее, то есть с чем бы я ни сталкивалась, оно искренне. И это очень важно.
Так, я понял, ему она сбежала. Давайте Софушке микрофон. Виласова, Вилас. Садись поближе.
Дотянется?
Мы надеемся на разнообразные ответы, не на один и тот же.
На самом деле, я тоже половину лекции сидел и думал, что же меня привлекло, и пытался как-то...
Тебя привлекла девушка красивая. Это очевидно.
Девушка тоже была? Нет, на самом деле... На первом месте все-таки была личность Гурудева, которого я увидел и просто понял, что, ну, что вот это да, ничего себе, такое вообще может существовать в этом мире, настолько, настолько чистое, простое и при этом настолько глубокое понимание, как бы, ну, меня это восхитило, и вот я... Общаюсь с преданными, общаюсь с вами, общаюсь со всеми и как бы вижу, ну, в каждом, ну, пытаюсь увидеть, стараюсь частицы Гурудева, и, ну, меня это вдохновляет дальше двигаться, и хочется что-то делать.
Мадхви.
Стараться.
Микрофончик.
Я сейчас пыталась вспомнить, что я запомнила из того, что вы говорили. И... вот. Ну что, садхана — это как какая-то практика, которая покажет какой-то критический момент, и в который мы будем... Ой.
Лолита?
Ну, я думаю, изначально меня привлекло в Харе Кришна, во-первых, то, что я в нем родилась. Я просто думаю, что это то самое мировоззрение, которому я могу полностью отдаться. Мне не нужно думать, где правда, а где неправда. Мне не нужно, ну, каждый раз тратить время на то, чтобы сверять какие-то координаты. Я могу этому полностью отдаться, и оно меня полностью подхватит. И вот это мне очень нравится. Ну, это моя семья, я уже вообще не представляю своей жизни.
Ну, то есть для тебя сознание Кришны — это не интеллектуальный процесс, а это что-то, какая-то часть твоей жизни, в которой
ты
уже...
С интеллектом, да, большой напряг, вот, так что пытаюсь жить где-то там в сердце, наверное, может быть, в других местах.
Ну, тут мы с тобой полностью солидарны. Передавай микрофон Анжели.
Ну вот... Если возвращаться к словам Бхактивинода Такура про то, что вы упомянули, что он говорил, что даже если это вымысел, то если даже это неправда, это самая лучшая неправда, то я всегда как раз, ну вот как-то с тинейджерства своего искала правду. И мне казалось, что если есть слово истина, то должна существовать сама истина. И если есть любовь, я как сумасшедшая ходила, всех спрашивала, что такое любовь. И мне там, ну, как бы каждый со своей колокольни отвечал, но меня не удовлетворяли эти ответы. И я молилась Господу, не знаю, кто такой Господь, и особо не веря в Него, но молилась Господу, чтобы Он меня привел и показал мне, где истина. Так что здесь, наверное, моей заслуги нет. Мне очень повезло просто соприкоснуться с преданными, с вайшнавами, которым невозможно не верить.
Харе Кришна. Софушка, давай.
Ну, я вообще в Бога верила всегда, только когда настал такой момент, что вот вы сказали, что Бог есть личность, да, и то есть если раньше я верила вот просто в Бога и сама не понимала там в какого там или еще что-то, но настал момент, когда в моем сознании стало, ну, я стала так думать, что все-таки есть личность и вот более осознанные формы, и в тот момент со мной произошло еще большее чудо, Я чудесным образом попала в храм в Абхазии, где я об этом рассказала Махараджу, и я сказала: вы знаете, я вот иногда думаю, что может я сумасшедшая, а он мне сказал: нет, ты не сумасшедшая. Это все так и есть.
Харе Кришна.
Да.
Он сказал: нет, ты не одна сумасшедшая. Нас таких много. Ананда Махини, иди, что там.
А можно еще раз вопрос?
Как всегда.
Я просто это прослушала.
Я понял. Ну, мы делаем опрос после лекции вообще, что как бы, как, кто воспринял, что услышал в сегодняшней лекции, потому что хочется получить фидбэк.
Еще есть вопрос вообще,
ну, все отвечали на какой-то вопрос, что привлекло в сознании Кришны или что-то такое. Но резюме по лекции не могу сказать.
Хорошо, хорошо. Я понял. Какие у нас вопросы?
Ну, есть один вопрос, но еще стыдно его задавать.
Ну, что делать?
Ну...
Мне, может, будет еще стыднее отвечать.
Можно ли, могу ли, допустим, как сказать, Господь меня простит, но кто такой преданный? И каждый ли человек, который получил инициацию, он преданный уже и вообще, да?
На самом деле очень правильный вопрос, потому что такой вопрос задали Шри Чайтанья Махапрабху. Он сказал: тот, кто однажды произнес святое имя хотя бы раз, тот является преданным. Ну, отсюда можно сделать два вывода. Первый вывод, ну, что в каждом человеке есть потенциал. В принципе, любой человек может сказать: это Кришна, да? Кришна. И что, и он стал преданным? С другой стороны, мы понимаем, что имя Кришны может произвести имя Бога, не отличное от самого Бога. И только тот, кто обладает качествами, может произнести имя Бога. И поэтому мы как бы, ну, понимаем, что мы все потенциальные преданные, но, как говорил Гуру Махарадж, Гуру Дев, многим я раздал четки, а кто предан, время покажет. И поэтому Шрила Шридхара Махарадж называл нас практикующие. То есть мы пытаемся практиковать бхакти. Успешно, неуспешно, это уже другой вопрос. И еще такой важный момент, что преданный, он никогда не видит преданность в себе. Преданный всегда думает: я величайший грешник. Это он искренне так думает. Потому что он знает все свои пороки, все свои несовершенства. Думает: но вот он, вот в нем я вижу преданность. Преданность — это то, что невозможно заметить в себе, это в тебе должны заметить. Это первое. Ну и второе, как бы мы понимаем, да, что мы, получив посвящение, получили шанс развить в себе преданность. Поэтому Гурудев говорил: какой преданный? На 1% преданный, на 10% преданный, на 100% преданный. Ну, то есть, как бы, как мы знаем, если есть там китайский чай 1, 2, 3, 5, 100 сорта, то преданные тоже есть разные. Поэтому на странице Священного Писания мы увидим, что есть разные преданные. Они тоже не все одинаковые. Там Хануман, Удава, Арджуна, да, там Удава высочайший.
Ну, наш ум сразу дает оценку, но, по крайней мере, мой такой.
Ну, ты понимаешь, что умом, как говорится, Кришну не понять. Есть богосознающий разум. Мы же тоже не можем, например, если мы с тобой не понимаем в искусстве, мы не можем прийти в Лувр, в музей и давать оценку всем картинам. Это будет, ну, как бы нелепо ходить по Лувру и тыкать. Мы должны получить образование, и мы должны с искусствоведом. И он скажет: вот эта работа Пикассо ранее очень ценная, а вот эта работа обычная. Он ее написал за деньги. А вот это его творческая работа. Поэтому мы вот так вот не можем пойти, там, вот, знаешь, там, ткнуть пальцем, всех оценить, всех понять, кто есть кто. Да вообще... Как правило, настоящие преданные – это очень скромные люди, которые в тени. Есть такое понимание Нирупади Вайшнава, как Джотик, наш электрик. Вот он до смерти будет всегда делать дело. Никогда ему не нужно прославление, там, гирлянда, Киджай Джотик, там, Ну, такие преданные у нас есть в миссии. То есть это люди, которые, в принципе, как самураи в тени. Как самурай говорит, любить объект любви, чтобы он не знал, и умереть с этой любовью. А есть кто-то там, кого, кто занимает некое положение или хочет на себя обратить внимание. Помните, как мы уже с утра читаем, это Валбы Бата, да, как он ходил, троллил преданных, чтобы они его комментарии Шримад Бхагаватам слушали, чтобы они его признали, ему нужно было признание. Ну, в конечном итоге, как бы его, конечно, преданные приняли к себе, но признание великих вайшнавов состоится не в том, что мы блеснем перед ними своим умом. Такой я умный, такой интеллектуальный. Знаете, навел тень на плетень. То есть, как бы. Поэтому в материальном мире, знаете, там большинство, там у девушки последние ботинки, она косит под миллионера. Там парень машина в кредит, а он там, типа, играет роль из себя, как кого-то там. Поэтому те, кто обладает подлинным богатством, они его прячут, они скрывают его. Не нужно. Это бижутерию можно засветить. А фамильные драгоценности, они лежат в сейфе, глубоко в глубине сейфа нашего сердца. И мы вот так вот просто не будем их показывать. Но преданный, он интуит, он может почувствовать это, он может это как бы определить. И Гурудев, он всегда говорил, я падшая душа. Но мы понимали, насколько он великий человек. Вот я точно знаю, что я падшая душа. Но я играю роль гуру. И это кто гуру? Это я? Нет, гуру — это когда через меня действует Гурудев. Конечно, когда я становлюсь инструментом своего гуру, вот тогда я гуру. А это не значит, что я гуру каждую секунду. Но тогда я включаю гуру. То есть гуру включается через меня. В какой момент? В тот момент, когда у меня нет выхода, я должен предаваться, я должен стать той прозрачной средой. Вот тогда божественный момент включается, как Шекспир говорит про царя. Он говорит, когда в царе царь включается? Не когда он там топает ногой и кричит, там, казнить нельзя, миловать, а когда он проявляет сострадание. Вот тогда в нем включается. Поэтому в нас тоже с вами, через каждого из нас может действовать Кришна и гуру. Вот. Вы это почувствуете, когда будете проповедовать людям. Ни с того ни с сего вдруг какой-то человек придет, и вы будете говорить какие-то вещи, и вы сами будете удивлены. Я вот очень много раз удивлялся от тех вещей, которые я говорил. А я помню, Гурудев, он такие вещи говорил. Он говорит, ну, в молодости я был совсем таким типа шалуном. А сейчас что-то я смотрю на себя, думаю, бляха-муха, я же освобожденная душа. Почему? Потому что Гурудев знал, в молодости в нем проявлялась какая-то, ну, человеческая природа, но он говорит, ну, после стольких лет служения вдруг я понимаю, что я, бляха-муха, освобожденная душа. То есть я не связан, меня не привлекают те какие-то вещи этого мира. Да? Они для меня бессмысленны, бесполезны. Бесценны. Нет никакой ценности в них. Так Гурудев говорил, что он там врал или накручивал. Нет, он говорил правду. И эта правда была прекрасной и совершенной. Это не было хвастовство там какое-то или там понты. Какие-то там. Гурудев вообще никогда не играл. Мы сидели там со Стасом Наминым, когда голодали, обсуждали разных персонажей, артистов. И он ругался на некоторых артистов. Я говорю, чего вы на него ругаетесь? Он говорит, а он в образе. Знаете, вошел в образ и выйти его не может. Но, то есть кто-то в образе духовной личности. Вот он создал себе такой ментальный образ и в нем как бы тусит. Но Гурудев никогда не был в образе, он был сам в себе. И поэтому время от времени он мог сказать, что да, во времена Гуру Махараджа меня бил, наказывал, ругал, я был как бы таким как бы Но Гуру Махарадж любил меня, не отпускал, и он делал из меня какую-то личность. Но теперь, когда прошло много лет, я вижу, что он вложил в меня что-то, что дает определенные плоды.